да, пожалуйста, выслушаем Морова Даниила Андреева и традиции русской литературы начала 20 века.
Название просто допустили от литературы.
Итак, о чем, собственно, я хотел сегодня говорить? Неоднократно отмечалось, что действительно очень трудно указать место Даниила Андреева не только в литературном процессе, но и в целом в русской культуре 20-го столетия.
Так вот, это действительно место указать очень непросто. Естественно, что в рамках так называемого литературного процесса советской поры или советской литературы Даниила Андреева трудно писать. Можно при желании искоренить советизм в его наследии, может быть, и преуспеют на этом поприще. Но в целом писать литературный процесс советской эпохи очень трудно. И даже не так, советскую культуру. А вот отношение Даниила Андреева и его связи с русской культурой прежде всего начала 20-го столетия, остается, в общем, во многом загадкой. С кем, с чем, каким образом. По совокупности, как бы сказать, стилистических примеров, его связать с каким-либо направлением начала 20-го столетия, ну, едва представляется возможным. Хотя, опять же, подобного рода попытки можно делать. Тем не менее, мне кажется, что с неким общим направлением, которое условно можно назвать символизмом, в каком смысле условно назвать символизмом, я сейчас попытаюсь пояснить, Даниила Андреева связать не только можно, но и нужно. Собственно, мы прекрасно понимаем, что символизм был последним большим стилем, который, по сути дела, обнимает собой все части культуры. Можно говорить о символизме, безусловно, в литературе. Можно о символизме говорить в музыке. Можно о символизме даже говорить в архитектуре, при желании. И, естественно, о символизме можно с полным основанием говорить в философии. И, если угодно, даже в богословии. Собственно, классическим проявлением символизма в русской философии является социология, социологическая традиция начала 20-го столетия. От Владимира Соловьева до отца Сергия Булгакова. Но вот когда мы говорим о символизме, то здесь возникает одна очень непростая проблема. Неоднократно отмечалось еще в 20-е годы, что у символистов было множество могильщиков, но по сути дела ни одного наследника. Во всяком случае, те, простите, художественные устремления, которые так или иначе в 20-е, 30-е годы претендовали на продолжение этой традиции, культурной традиции, они, как правило, выпадали за рамки сколько-нибудь высокой, сколько-нибудь здоровой культуры. И проще всего понять, что это действительно так, опять же, обратившись к той же философской, богословской традиции, которую мы так или иначе через софиологию поставляем, связываем символизмом. Тут любопытная деталь. Ну ладно, в России все рухнуло в 17-м году. Собственно говоря, и если мы обратимся к тому, каким образом эта традиция существует за пределами России, а ведь значительный круг русских богословов, философов оказывается за рубежом, там мы обнаруживаем одну очень любопытную деталь. Наследников-то у этой традиции нет. Софиология, по сути дела, кончается. Причем кончается и в условиях, когда, казалось бы, сам Бог велел ей цвести и продолжаться. Свято-Сергиевский институт в Париже, декан, отец Сергий Булгаков. Естественно, что человек удивительно яркий, безусловно, талантливый педагог, большой богослов, а учеников нет. Более того, собственно, та традиция, которая формируется в стенах Парижского Свято-Сергиевского института, она абсолютно враждебна софиологии. Вот эта вот традиция в широком смысле этого слова христианского платонизма, которая конкретно в России нашла свое выражение в софиологии, была, по сути дела, похоронена. Первое же поколение русских мыслителей в изгнании последовательно и сознательно с этой традицией борется. Там речь идет уже о совершенно ином круге авторов, о совершенно иной проблематике. И даже в тех случаях, когда непосредственно о Софии ничего не говорят, вообще говоря, труды в основе своей, ну, несут вот эту вот антисофиологическую составляющую. Я не буду сейчас обсуждать эту печальную проблему, связанную с осуждением софиологии Сергия Булгакова здесь, в Москве.
когда Владимир Николаевич Лоский практически московской патриархии это трудно назвать, но, скажем так, московским церковным властям, по сути дела, донос престол. Это очень некрасивая история. Всем она, я думаю, более или менее известна, так просто устраивает. Но, тем не менее, вот на Западе эта традиция прерывается. И вот для меня тем любопытнее было следующее обстоятельство, что ведь, по сути дела, в лице Даниила Андреева мы встречаем автора, который вот 30-е, 40-е годы 20-го столетия в какой-то степени пытается эти традиции русской, богословской, религиозной, философской мысли 20-го столетия, которые мы связываем с символизмом, связываем частью с софиологией, в общем-то восстановить. Здесь, конечно, радикально изменился сам контекст. Для того, чтобы эту перемену ощутить и почувствовать, уместно вспомнить знаменитые строки из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, где он говорил о том, что в прежние времена, то есть до вот этой вот самой Великой Октябрьской и прочего, страхи были провиденциальны, апокалиптичны, а после они стали уже некоторой как бы реальностью, и страхи страшны, как бы сказать, дети страшных лет, вот так вот буквально должны пониматься. И если, скажем, в начале века можно было заходиться в мистических предчувствиях по поводу близящихся катастроф, то здесь на веку Даниила Андреева эта катастрофа уже произошла. И задача автора, задача философа, задача, если хотите, мыслителя, заключалась уже не в том, чтобы о чем-то пророчествовать, кого-то к чему-то звать, о чем-то предупреждать, о чем-то свидетельствовать, а о том, чтобы, если угодно, распавшееся мироздание заново воссоздавать. Вот, собственно говоря, под пером Даниила Андреева, собственно, в его задании, речь идет о том, что мироздание необходимо каким-то удивительным творческим усилием, причем здесь каждый человек, вообще говоря, призван к этому усилию, удержать и воссоздать. И вот встает очень серьезная проблема, а что же является основой этого синтеза, основой вот этого вот удержания мироздания в единстве, спасение этого мироздания. И вот здесь вот как раз Даниил Андреев указывает на то, что началом такого синтеза является некая интеррелигия, некое вот универсальное посредствующее звено, роза мира, которая позволяет нам мир в единстве неким образом сохранить, добиться того, чтобы он пребывал в этом единстве. И здесь опять же есть очень любопытная связь, очень любопытное соответствие с традициями все той же самой русской софиологии. Обратите внимание, что софии, наши софиологии, как правило, прозревают не столько во Христе, сколько рядом и возле за Христом. Нет, не прорывают с христианством никоим образом, и с Христом не прорывают. Но вот София где-то прозревается рядом с ним, а не во Христе. Вот это вот некоторое мистическое двоение, если угодно, некоторая мистическая неточность. Что за мистический опыт за этим стоит, я сейчас обсуждать не берусь, хотя это, разумеется, особая тема, которую можно было бы обсудить. Вот некто сходный имеет дело, и, точнее, имеет место и у Даниила Андреева. Вот в этом вот учении, или в этом понятии интеррелигии. Оно слишком непростое, я думаю, что не за 5, не за 10 минут мы сколько-нибудь предметно и содержательно обсудить его не сможем. Ну вот примем в качестве некоторого утверждения, по-моему, вполне адекватного утверждения, что именно роза мира должна лежать в основе вот этой спасаемой и преображаемой Вселенной, этого спасаемого и преображаемого космоса. И вот вслед за этим действительно для меня всегда встает очень-очень серьезный, очень тяжелый вопрос. Это покушение на спасение космоса, которое в 20-м столетии для определенного круга авторов, как в России, так и за пределы России. Вот насколько оно оправданное и обоснованное? Вообще говоря, сам контекст 20-го столетия располагает ли человека к тому, чтобы пытаться спасти не только душу свою, это немного не дается, как показывает опыт, вот, но и весь космос вместе с этой душой. Вообще говоря, для того, чтобы подобного рода покушение возникло, с моей точки зрения, необходимо, чтобы где-то вот за плечами, если угодно, вокруг нас, цвела и существовала какая-то очень благополучная жизнь. Вот, скажем, в усадьбе Трубецких можно было в узком, с большим вкусом рассуждать о конечном спасении мироздания. Разумеется. Уже в Новороссийске в 920 году Евгений Николаевич Трубецкой умирает от тифа. Об этом рассуждать несколько сложнее. Если прочесть, скажем, последнюю работу Трубецкого, то там же некоторый надлом явным образом чувствуется. Может быть, даже не столько понятийно чувствуется, сколько эмоционально. Это совершенно очевидно. Вот каким образом Даниилу Андрееву удалось этот пафос удержать, несмотря на то, что он оказался в тюрьме, политической тюрьме во Владимире, в Владимирском централе, это остается некоторой загадкой. И вне всякого сомнения, за этим должен стоять какой-то совершенно потрясающий мистический опыт. Вот как этот мистический опыт открыть, или можно ли его открыть по «Розе мира», я не знаю. Потому что, вы знаете, когда я читаю «Розу мира», меня не покидает вот одно и то же ощущение. Такое чувство, что очень многое у автора уже как бы немножко перегорело. То есть об этом он не раз думал и, по-видимому, уже не раз писал. Вот мы прекрасно понимаем, что любому человеку, имеющему дело со словом, очень важно, как бы сказать, не потерять, вот, ну, если хотите, момент. Вот тот момент, когда о чем-то надо свидетельствовать и писать. А вот потом, если вас, как бы сказать, заставят об этом писать вновь и вновь, уже вот этого внутреннего напора, внутреннего напряжения чувствоваться не будет. Вот в «Розе мира» есть определенный круг тем, определенный перечень страниц, где у меня постоянное ощущение возникает, что мы имеем дело с конспектом, по сути дела. Что вот некоторые, может быть, более фундаментальный текст или какие-то более фундаментальные свидетельства, может быть, это тут говорить нельзя, они, как бы сказать, были утрачены. И здесь по отношению к «Розе мира» всегда встает еще одна серьезная проблема, в каком отношении «Роза мира» и этот текст стоит вот к тем текстам или к тем интуициям, которые по тем или иным причинам не были объективированы, которые, может быть, были только названы, конспективно упомянуты. Ну, естественно, что я никоим образом не дерзну на реконструкцию и на описание вот этого мистического опыта Даниила Андреева. Но это, вне всякого сомнения, некая проблема, которая перед историками русской мысли, русской литературы будет стоять. И, в общем, до тех пор, пока мы эту проблему так или иначе не решим или не проясним для себя, одно из самых загадочных явлений русской культуры 20-го столетия и будет для нас сокрытым. Ну вот, наверное, на этом я закончу.
Спасибо, Василий Георгиевич. Вопросы есть?
Что-что?
Эту проблему еще поставить надо.
Безусловно, да. Вот как ее поставить, это сложнейшая задача, конечно. Я никоим образом не претендую на ее постановку. Я, как бы сказать, назвал эту проблему.
Василий Георгиевич, а вы не считаете, что этим текстом являются стихи?
Вполне возможно, но, Татьяна Борисовна, проблема ведь заключается в том, что к этим стихам тогда нужен некий комментарий, который покажет, что это действительно так. Вот пока есть стихи и нет комментария. Если он появится, я буду счастлив, рад его прочесть. Но единственное, что меня очень пугает, мы сейчас живем в эпоху, знаете, некоторой мистической безответственности. И то, что мне приходится, как правило, читать в качестве комментария к мистическому тексту, как его обычно условно называют, производит впечатление дикое. Потому что, как правило, человек с очень, как бы сказать, сомнительной мистической выдержкой, или, если хотите, человек мистически озабоченный, нередко в качестве безусловных мистических свидетельств будет подавать вам некоторую совокупность своих просто эмоциональных реакций по тому или иному поводу, по тому или иному случаю. Вот это страшно, потому что мне приходилось читать довольно много опыта в интерпретации, скажем, русской поэзии, там, 20-х, 30-х годов, где понятно, что какой-то есть второй план, и вот этот второй план пытаются раскрыть. Это ведь чудовищно. А ведь эта индустрия у нас в стране существует, и не только у нас в стране, что самое страшное, это, как бы сказать, вообще интеллигентская болезнь. Это не просто там от Либавы до Владивостока, а от Калифорнии до Калифорнии, понимаете, обнимая вот так собой весь земной шар. Вот, поэтому я очень боюсь, понимаете, хочу увидеть этот текст, интерпретирующий или связывающий поэзию Даниила Андреева и «Розу мира», в то же время боюсь его увидеть, потому что я как-то не вижу вот... Кто бы в этом направлении сейчас сколько-нибудь предметно работал.
А в чем причина?
В чем причина? Вы знаете, в двух словах я могу сказать, культурном одичании. Но это опять же не ответ, да. Поскольку необходимо объяснить, в чем это конкретное одичание проявляется, каковы его формы и. Что необходимо сделать для того, чтобы неким образом, я не скажу преодолеть его, это ни за 10, ни за 20 лет не преодолимо, но двинуться в сколько-нибудь здоровом направлении. Кто бы чувствовал, что некоторый импульс, хотя бы здоровый, есть преодоление этого обещания. А пока все как-то очень печально.
Роль так называемого
традиционализма, смотря... Того, что сейчас называют традиционализмом, вот тут проблема вся в том, что каждый по-своему этот термин трактует. Я бы предпочел... На кого? Нет, дело все в том, что когда вы говорите о традиционализме, то, вне всякого сомнения, здесь возникает еще одна отсылка естественная. У нас сейчас термин «традиционализм» нередко воспринимают как апелляцию к определенной сумме, просто-напросто, как иной раз представляется людям, православных ценностей, православных свидетельств. Вот роль традиционализма, вне всякого сомнения, это... То есть все зависит от того, как это подать. Я прекрасно понимаю, что это осмысленная постановка проблемы. Но я не видел ни одного текста, где было бы, опять же, все это здраво увязано. Назвать? Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. Во всяком случае, я готов был бы рассуждать на тему вот Даниил Андреев, ну и, скажем, Агенон, да? Пожалуйста. Вот, но я очень боюсь, что нам с вами будет интересно до тех пор, пока мы будем эту тему обсуждать за чайным столом. А в тот самый момент, когда мы попытаемся сесть и ответственно написать некий текст, который можно было бы где-нибудь опубликовать, и потом не краснеть за этот текст, что, впрочем, сейчас тоже становится, по-моему, некоторым рудиментарным явлением в нашем обществе. В этом я не убежден.
Вопрос?
Ну, что, еще вопрос?
Еще вопрос есть? Так, вопрос?
Я могу еще?
Пожалуйста, пожалуйста.
Меня интересует не столько прошлое, не только то, что было сказано давно. Меня интересует и другое. А что мы можем сегодня сказать, не ссылаясь ни на кого, а просто опираясь на самого себя? Я думаю, что происходит первое очень существенное явление сейчас. До сих пор наша культура была культура ответов. Мы искали ответы. Я думаю, что теперь прекратить надо. Надо иначе доступать. Надо ставить вопросы без ответов.
Именно вопросы расширят наш горизонт. Вот где мы можем найти что-то существенное.